Глава 22. В раздевалке попросил Сатчана заехать на Белорусский вокзал. «Чего ты там забыл?» — удивился он. «Да старики у меня сегодня возвращаются из Паланги. Встретить надо. У них поезд без 5:10». «Ну, встретим, что ж», — кивнул Сатчан.
«Где мы тебе все разместимся?» — вопросительно посмотрел на меня Марат. «Хотя я-то и на полу посплю».
«Я могу к себе забрать кого-нибудь», — предложил Сатчан. «Да ладно вам, разляжемся. Кого-то Гриша к себе возьмет. Я могу к капитану спать уйти на одну ночь на 7-й этаж. Ничего страшного. Заодно пальмы его проверю и полью».
«Что за капитан?» — с интересом взглянул на меня Марат.
«Дальнего плавания. Когда он в рейсе, я за его хатой присматриваю. Москва, многоквартирный дом возле ГСК. Гена Апраксин, хоть и был уже изрядно навеселе, но клочок бумаги, торчащий из своего почтового ящика, заметил. «Это еще что такое?» — потянул он за кончик записки и вытянул ее, не открывая почтового ящика. «Какой-то Павел Ивлев ждет звонка». «Ну вот еще», — скомкал Гена записку и выбросил. «Небось, начнет рассказывать, что бабка ему денег должна была. Шиш ему, а не звонок». После смерти Анны Николаевны Гена с отцом нашли у нее почти 5000 рублей. Старушка, конечно, получала пенсию, но и помогала деньгами регулярно и внуку, и сыну. Откуда у нее такая сумма взялась? Но когда они сунулись в гараж, ключи не подошли к новым замкам, и отец с сыном решили, что старушка гараж продала, вот откуда и деньги. А когда они хотели уточнить этот момент у председателя кооператива, он накинулся на них насчет долга за какую-то подсыпку. И Апраксины ушли, поспешно скомкав разговор, решив, ну его, этот гараж. Похоже, новый владелец не хочет платить, вот председатель с них и пытается содрать деньги. Часам к 10 вечера мы приехали все вместе ко мне. Машина Сатчана успела пропахнуть копченой рыбой. Нас уже давно ждали Мартин, Мишка, Гриша, Загид и Володя Сахаров. Мы с Маратом еще по дороге на вокзал рассказали Сатчану о своих вчерашних приключениях и о том, что батя Марата больше суток выводил из горящего леса полвзвода срочников. Сатчан впечатлился, услышав эту историю. «Геройский у тебя папаша, Марат. Если у него все же будут какие-то проблемы, обращайся. Пожарного всегда защитим». «Все, не рассказывай ему больше ничего». Обернулся я назад к Марату, смеясь. «А то он под впечатлением еще завезет нас куда-нибудь не туда». Москва, квартира второго секретаря Московского комитета КПСС. Виктор Павлович Захаров стоял у окна и всматривался в размытые дымом от пожаров отблески фонарей на улице. Зрелище было, конечно, устрашающее, но гораздо больше его волновало сейчас совсем другое. Очень, оказывается, хорошо помогать иногда людям, они добро помнят. Вот не дал он пару лет назад сожрать Мещерякова, и он уже второй раз его выручает. Это пока он начальник райотдела милиции, со временем, глядишь, и выше пойдет. Информация про комсомольцев, вписавшихся за типографию, оказалась очень полезной. А в этот раз Мещеряков вообще серьезно помог. Значит, что кто-то собирает на тебя компромат, дорогого стоит. Под влиянием первого шока Захаров впал в ярость и поговорил с Бортко очень жестко. Возможно, перегнул палку. Теперь надо как-то выяснить, что ему удалось узнать. Но вряд ли это что-то серьезное. В делах он всегда был осторожен и щепетилен, ничего лишнего себе не позволял. Максимум, что могли обнаружить эти пинкертоны, это его встреча с Лизой. Наличие любовницы само по себе не ахти какая опасность для карьеры. Но если они глубже копнут и выяснят, как она получила отдельную квартиру в центре Москвы, будет, конечно, нехорошо. Но, опять же, не смертельно. Главное, чтобы о любовнице не узнала семья. Эх, не надо было так грубо с Бортко. С сожалением, думал Захаров, надо было поговорить с ним сначала, выяснить, что эта сволочь на него имеет. Но что сделано, то сделано. Теперь главный вопрос, что делать дальше. Стоило нам попасть в квартиру, Марат бросился к отцу и сгреб его в охапку на радостях, а затем крепко обнял и вставшего из-за стола Володю. «Обошлось, значит», — отпустил он их наконец. «Ну, спешить праздновать не будем», — ответил Володя. «Как известно, у каждого начальства есть свое начальство. Тут надо обождать, пока волна доверху докатится и обратно спустится».
«Это верно», — усмехнулся Гриша. «Давайте пока просто выпьем за то, что вернулись». Хороший тост, — поддержали его пожарные, и мы, естественно, присоединились. «Ты сегодня у меня остаешься?» — посмотрел я на Сатчана, схватившегося за стакан. «Не, на такси домой поеду», — ответил он. «Но не могу же я такой тост пропустить». Все засмеялись, а Загид, выпив, расслабился и начал рассказывать. Москва. Квартира второго секретаря Московского комитета КПСС.
«Витюш», — подсела к Захарову жена. «Кирюш сегодня звонил. Спрашивал, можно ли на выходные девочек нам привезти. У тебя какие планы?»
«Никаких». Посмотрел он на жену и улыбнулся.
«Ну, тогда я ему звоню, что можно», —
обрадовалась жена. Внучек они оба любили и всегда очень радовались, когда сын с невесткой оставляли им детей. Ни жена, ни сын не простят ему любовницу. «Ох, не простят. И что делать?» — думал Захаров. «И не расскажешь же никому, что эти комсомольцы из пролетарского района могли разузнать про Лизу. Про нее и свои не знают. А если узнают, что так прокололся, то могут его и на выход попросить из общих схем. Или его долю ополовинят, те еще шакалы. А скоро Майоров из командировки вернется, и надо будет уже решать по меховой фабрике. Все ждут, что они ее под себя возьмут. И вот что делать? Если у пролетарских комсомольцев меховую фабрику отобрать, они же молчать не станут, и вся его Захарова подноготная станет известна всем и семье, и соратникам по горкому». Захаров, заперся в своем кабинете, метался, как загнанный в угол зверь, пытаясь найти хоть какой-нибудь выход из создавшейся ситуации. Загид рассказывал, как все было неспешно и хрипло, и мы слушали в полной тишине. Представлял себя на месте Загида, и у меня то мурашки по коже, то волосы на голове шевелились. Бабушка с Трофимом переглядывались молча, но потрясены они были не меньше меня. «Эх, какая опасная, но очень нужная работа!» — налил всем еще водочки Гриша. Пиво под рыбку они, оказывается, еще до 20 часов вечера выпили и решили, что надо шлифануть. «А ты же Святославский!» — глядя на Мишу с прищуром, вдруг сказал Сатчан. «Я тебя помню. Ты же на механическом заводе на самбо с нами ходил к Марату». «Было дело», — кивнул Мишка грустно. «Я бы и сейчас тренировался. Но ЗИЛ — это не наш механический завод. ЗИЛ пропусков для тренировок не дает».
«Вы у кого спрашивали?» — удивленно посмотрел на собравшихся Сатчан. «Вы что, не знаете, у кого спрашивать надо?»
«А что, поможешь?» — с надеждой спросил я его.
«Ему помогу», — пообещал Сатчан. «Своих не бросаем».
«Спасибо», — протянул ему руку Марат через стол.
«Спасибо», — повторил Мишка, уже не надеявшийся попасть с нами на тренировки.
«А я?» — с надеждой посмотрел на нас Мартин. «На самбо».
«Подожди ты, самбо!» — остановил я его. «То, что Сатчан обещал Мишку пристроить, это очень хорошо. А насчет иностранца, да на такой завод...» «Я бы не спешил. Тут аккуратно надо, чтобы никто не подставился. Сначала давай квартиру тебе найдем. Кстати, народ, квартиру никто не сдает поблизости?» — решил сразу и спросить я. «А что, если уж немец все равно будет снимать, то пусть лучше поближе, чтобы под присмотром был. Я дядя обещал о нем позаботиться, слово надо держать».
«У нас, насколько я слышал, пару человек в подъезде точно заинтересованы», — заметил Гриша. «Хотите, узнаю у старшего по подъезду, есть там у них сейчас кто?»
«Хотим», — ответили мы одновременно с Мартином и радостно переглянулись. «Ну, — подумал я, — Гриш, похоже, точно в ГРУ работает. Так обращаться с информацией дорогого стоит. Я вот вообще понятия не имею, что кто-то хочет сдать в подъезде квартиру, а он вот узнал откуда-то про двух таких хозяев». Когда Загид с Володей, Сатчаном и Гришей пошли на балкон курить, бабушка занялась привезенными продуктами, а потом ушла в спальню, которую я им с Трофимом предоставил, и Трофим пошел за ней. А Миша в этот момент передал мне 1000 рублей от Лехи.
«Спасибо»,
— сказал Марат непонятно кому из нас. «Не хотел отца в такой момент беспокоить». «И правильно», — кивнул я. «Я точно так же подумал. Пусть себя придет сначала». Встал я из-за стола и принес еще 2 800 из своих закромов, пересчитал все деньги и передал Мартину. «Ну что, пошли смотреть машину?» — спросил я, когда все вернулись на кухню.
«Какую?»
— почти одновременно спросили Сатчан с Гришей. «Марат купил себе Варбург», — торжественно произнес я. «Во дворе стоит». Тут уж никто усидеть не мог. Мы высыпали во двор, и Мартин при всех торжественно передал Марату ключи от машины. Восторга у всех было выше крыши. Все по очереди посидели в новенькой иномарке.
«Сколько он тебе должен?» — подошел ко мне Загид.
3800, — ответил я.
«Вернусь домой, решим. Спасибо», — протянул он мне руку. «Жена, конечно, в шоке будет».
«Отчего?» — поинтересовался я.
«Да и от того, что деньги все из дома унесу, и...» «Я уехал и даже записки ей не оставил. Она вчера должна была из Паланги вернуться. Ей сегодня на работу, представляешь? Возвращается, а меня нет».
Я хмыкнул и рассмеялся. «Самое то, после того, что она учудила», — заметил я. «Это ж надо додуматься, приехать за 1000 верст на деревню к дедушке и ходить по городу искать встречи с дочерью. И главное, нашла же. Спасибо за Дилю, кстати, очень выручила. Умеет она».
«Если Оксана что втемяшит себе, не вырубишь топором», — грустно ответил Загид. «По молодости ее одержимость семьей меня удивляла и восхищала. Мне понравилось, что она такая, все для дома, для меня. Она же и хозяйка великолепная. Если надо, экономить на себе будет, лишь бы у детей все было. Я же не сразу капитаном стал, всякое бывало. Как-то денег не было вообще, по одному яйцу на ужин каждому и по кусочку хлеба. Она со мной через такое прошла».
«И что с ней случилось?» — взглянул я на него. «На меня, например, она отчего взъелась?»
«Черт ее знает!» — хлопнул себя по бедрам с досадой Загид. «Ее слушаю, права баба, и невестка с ней грубо, прилюдно оскорбляет. Других слушаю, так бывает за жену стыдно. Умеет она как-то все так вывернуть, а сама откровенную ерунду делает. Настя, среднего сына жена, просто отказывается с ней общаться. Говорит, что она даже не извинилась за то, что столько крови ей выпила».
«А что там было вообще?» — спросил я, пытаясь получше понять, что за человек моя теща. «Про ваших старших сыновей я знаю только, что они есть».
«Да Руслан, средний сын, долго с Настей встречался. Она и забеременела. Он вечером от нее уходит, обещает ей жениться. А дома ему мать на мозги сядет, утром он уже не женится. Настя ему за день мозги прочистит, он опять согласен жениться, а дома мать ждет. И так они вдвоем с матерью 3 месяца девку мучили, представляешь? Ну а уж 4-й месяц, когда пошел, понятно стало, что девка собралась рожать, я Руслана из дома самолично и выставил. Приказал жениться и запретил у нас появляться, пока не женится, раз такой тюфяк. Что любит мать, молодец, но ему свою семью надо создавать, перед ней ответственность нести. Сразу и расписались. Внучку родили, живут душа в душу. Он сейчас мне спасибо говорит за то, что у него семья есть. На дочку нарадоваться не может».
«А почему он после свадьбы не появляется?» — удивился я, припомнив, что ни разу его не видел даже у нас с Галией на свадьбе.
«Да Настя его до сих пор обижается. Считает, что он не должен мать прощать. Теперь она уже его к нам не пускает. Да будет он появляться со временем. Куда он денется?» — махнул рукой Загид. «Пусть внучка подрастет и окрепнет немного. А то болезненное. И будем мы с сыном нормально общаться. Сейчас уж решили с ним не волновать, почем зря девку. А потом посажу их обеих за один стол. Очную ставку им устрою. А то, понимаешь, нашла коса на камень. Они ж похожи характером. Что Оксана моя, что Настя у Руслана. Обе упрямые. И обе считают, что они всегда правы. Встретятся, бывает, случайно в городе. Только у них чуть до рукопашной не доходит. Оксана с ней поздоровается, та не ответит. Оксана, стыдить ее давай, мол, первая начинаешь. Та и припоминает ей все от Рождества Христова. Оксана потом мне жалуется на Настю, какая-то невоспитанная и хабалистая. А Настя Руслану, что моя специально ее злит, чтоб перед людьми дурой выставить. Представляешь? Артистки две».
«Да уж, тяжело вам будет их примирить», — улыбнулся я сочувственно. «Может, и мне поговорить с Оксаной в открытую? Вот что у нее против меня есть? Она не говорила?»
«Говорила», — улыбнулся Загид. «Да добра не доведет».
«И все?» — поразился я. Он пожал плечами в ответ. «С чего она это взяла? И, кстати, кого до добра не доведу? Жену с детьми? Или она себя имеет в виду?» На моей последней фразе Загид резко отвлекся от созерцания Варбурга и внимательно посмотрел на меня. Какая-то мысль его явно осенила, но озвучивать он ее не стал. Во вторник с утра меня разбудил будильник. Не сразу вспомнил, где это я. У Николая на диване в тишине пустой квартиры спалось прекрасно. Спустился к себе, бабушка уже приготовила завтрак. Миша с Маратом уехали на работу. Загид и Володя тоже собирались. Скоро заканчиваются дарованные им начальством сутки отдыха, а им еще в Орехово-Зуево добираться. Договорились с бабулей Трофимом, что поедем в деревню после обеда. Мне надо обратно еще успеть вернуться. Вечером у меня самолет в Палангу. Быстренько позавтракал, проводил наших пожарных и поехал к без 15:10 на Лубянку. Встретил меня опять лейтенант Соловьев, проводил в зал, где люди потихоньку в масках собирались, и посадил меня изучать согласованный текст лекции. А ровно в 10 начал свое выступление. Выступал строго по согласованному тексту, закончив следующим пассажем. Учитывая неблагоприятные погодные условия этого года, жизненно необходимо принять все меры, чтобы сохранить и без того скудный урожай. Не секрет, что условия хранения в наших овощехранилищах далеки от идеальных, и большой процент продукции овощеводства попросту сгнивает. Необходимо срочно принимать меры.
«До осени остался один месяц», — послышалось откуда-то с задних рядов. «Что можно успеть за это время?»
«Например, можно продать населению, предприятиям по максимуму овощей до того, как они начнут портиться», — предложил я. «На каждом заводе есть сухие подвалы, где и картошка сохранится для заводской столовой и все остальное. Сельское население так и хранит свой урожай дома в подполе, и все у них прекрасно хранится чуть не до самой весны. У городского населения такой возможности нет». Но на тех же предприятиях можно выделить угол в подвале для работников цехов, чтобы каждый мог при желании держать там свой мешок картошки для семьи, купленный по осени. Трудящиеся будут сами следить за своими собственными запасами. Уверяю вас, в таком случае потери сельхозпродукции у нас будут гораздо меньше. Кроме этого, совсем несложно обучить население изготавливать небольшие хранилища на собственных балконах. При правильном утеплении, особенно в местах, где нет жестких морозов, овощи прекрасно пролежат несколько месяцев, а то и до весны. А нехватка хранилищ для зерна действительно настолько велика, как вы говорили? Вопрос был задан совсем молодо звучащим голосом. Я так понял, что какой-то молоденький офицер никак не может поверить, что ситуация в сельском хозяйстве настолько плоха, как я описал. Ну как же, в газетах и по телевидению ни о каких проблемах не говорят. Да. Две главные беды — либо элеваторов недостаточно, либо они не годятся для хранения из-за того, что долго не ремонтировались. Естественно, никаких цифр нет, но не удивлюсь, если до трети урожая зерновых мы теряем именно из-за этой проблемы. Отсюда главная задача сейчас — вовсе не выращивать больше зерна, главная задача сейчас — сохранить все, что выращено. Тут же рассказал и про собственный случай в колхозе под Святославлем, когда я порекомендовал председателю вызвать журналиста, чтобы осветить бедственную ситуацию с хранилищем. И как он боялся, но ради народного добра все же решился. «Но, разумеется, это единичный случай», — резюмировал я. «Большинство председателей не решатся вот так рискнуть, к сожалению. Махнут просто рукой. Собрали урожай, читали, что все хорошо». А что половина сгниет, ну и черт с ней. Зачем рисковать прогневить начальство? Вспомнил, пока рассказывал, про реальную ситуацию с Александром Лукашенко, когда тот был председателем колхоза в советские времена. После хорошего урожая тот никак не мог смириться с тем, что он сгниет из-за нехватки хранилищ. Высыпал зерно на взлетную полосу аэродрома и вызвал журналистов. Был скандал, но на своем месте он уцелел. Но это будет в 80-х, сейчас батька чуть старше меня и учится где-то у себя в Белоруссии в университете. Было еще вопросов 5 задано, но в целом эта лекция у меня оставила тягостное впечатление. Сидят офицеры КГБ, в отличие от того желторотика, задавшего второй вопрос, ситуации в сельском хозяйстве владеют, понимают, что то, что я говорю, правильно, но вряд ли хоть на 1% что-то изменится в сельском хозяйстве. Не их сфера ответственности. На селе партия заправляет. Вот сейчас она наладит канал сбыта нефти и начнет зерно, которое гниет после сбора урожая в своей стране, закупать у США и Канады за валюту. И хоть ты убейся об стену, плевать они хотели на то, с чем я сейчас выступал. Этим же шпионов подавай. Но я как вспомнил про лидеров американской компартии, так сразу и намекнул. А у единственного шпиона в СССР, про которого я еще знал, я никак не мог фамилию вспомнить. И даже то, служил он в КГБ или в ГРУ. Помню, что фамилия на «П» — вот и все. Да и как сообщить о нем, даже если фамилию вспомню? Анонимку, что ли, слать? Поверит ли ей? Вряд ли. Домой вернулся через гараж, пригнал машину к дому. Сторож в гаражах велел мне подойти к председателю. «Да заплачу я за дорогу, заплачу». Добравшись до дома, набрал сразу председателя. «Виктор Георгиевич, добрый день. Ивлев, 138-й бокс. Я заплачу за дорогу, обязательно». Сразу расставил я точки над «и». «Просто времени поймать бухгалтершу нет совсем. Сегодня самолет, вернусь в воскресенье».
«Да ладно, ладно», — перебил меня Георгиевич. «Я по другому поводу, это не к спеху. Прилетишь, набери меня, встретиться надо».
«Ого», — удивился я.
«Да-да», — рассмеялся он. «Предложение тебе хочу сделать, хорошее».
«Ну ладно, договорились», — ответил я крайне озадаченный и положил трубку, попрощавшись. «Предложение? Хорошее?» Заинтриговал, блин. Потом решил сразу позвонить Варданяну на ЗИЛ, закинуть удочку по поводу Мартина. Пока я вернусь из Паланги, может, они уже и решат что-нибудь. Мне повезло, Варданян уже отгулял отпуск и оказался на работе. «Ваша секция самбо привлекает все больше и больше народу», — начал я издалека.
«Слышал», — гордо ответил он, — «Паша Сатчан рассказывал».
«Есть предложение», — перешел я к делу, — «привлечь к этим тренировкам иностранных студентов МГУ из дружественных стран. Стремление к сотрудничеству с нами молодых прогрессивных иностранцев надо поощрять. В будущем они обеспечат в своих странах лояльное отношение к СССР», — загнул я. «Вот если ЗИЛ привлечет к спортивному сотрудничеству студента, например, из ГДР, это будет очень выгодно смотреться как дальновидный стратегически продуманный план».
«Надо подумать», — помолчав, ответил Варданян.
«Позвони завтра-послезавтра. Я так понимаю, что конкретный студент из ГДР уже тобой найден?»
«Все верно, есть такой. А можно тренер секции Марат Якубов позвонит, а то я улетаю сегодня?»
«Хорошо, спасибо».
«Не за что пока».
«Ну, будем надеяться, моя идея их заинтересует», — подумал я, попрощавшись с ним и положив трубку. Бабушка усадила меня за стол обедать. Они с Трофимом уже собрались и ждали меня. Сразу написал для Марата записку, чтобы не забыл, что в четверг надо узнать у Варданяна, что решили по поводу студента из ГДР. Город Москва, кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС.
«Не торопимся мы с Захаровым?»
— с сомнением в голосе спросил Бартко.
«Любовница — это ерунда. Мне хочется в глаза его посмотреть, когда ему что-то серьезное выложу».
Зло проговорил он.
«Ну, давайте подождем буквально чуть-чуть», — предложил Войнов. «Разговаривал вчера с нашим следаком. Он уверен, что они вот-вот поймают за руку Ганина. Это начальник финансово-хозяйственного отдела горкома. Зуб дает, что тот приносит своим намного меньше, чем с предприятий, что их группировка контролирует, забирает. Уж больно красиво живет».
«Мне вот интересно, как они это сделают», — проговорил задумчиво Сатчан. «Спросят на предприятии, сколько они дали, а потом спросят у Захарова, сколько он вам принес».
«Меньше знаешь, лучше спишь», — многозначительно посмотрел на него Бартко. «Встречу отменять уже не будем, раз назначили. А то фигня какая-то получится. Но ты поторопи мужиков», — обратился он к Войнову. «Хочется знать весь их расклад. Переговоры тогда совсем по-другому пройдут», — мечтательно проговорил он. Москва, кабинет второго секретаря Московского городского комитета КПСС.
Пока Захаров собирался с мыслями, начальник финансово-хозяйственного отдела Ганин взял слово. «Ну что, товарищи, решаем по меховой фабрике? Сразу идем к директору и просим освободить кабинет по добру, по здорову? Или устроим небольшой шухер сначала с какой-нибудь проверкой?»
«Да были там уже проверки»,
— ответил член партийной комиссии майоров.
«Смысла нет, только лишних людей в наши дела посвящать».
«Подождите, товарищи», — прервал их второй секретарь. «Тут появилась нехорошая информация». Он замялся. «Как сказать так, чтобы о себе ничего не рассказать лишнего?»
«Комсомольцы не хотят сдаваться».
«Похвально», — рассмеялся майоров.
«Я серьезно, Василий Семенович. Они готовы биться за свои объекты».
«Что? Кто?» — презрительно сморщился Ганин.
«Они собирают чернуху на каждого из нас», —
придумал, что сказать, наконец, Захаров.
«Да как они посмели!» — привстал со своего места Ганин, сжимая кулаки.
«У меня такая же первая реакция была», — кивнул Захаров. «Но, немного успокоившись, решил, что рубить сгоряча сейчас очень опасно. И так по лезвию ножа ходим».
«Что ты предлагаешь, Виктор Павлович, схавать молча?» — глядя из-под лобья, спросил майоров. «Нет, на меховую фабрику трогать я сейчас бы не спешил, а сперва прояснил ситуацию».
Повисло напряженное молчание. «Загнать всех этих мерзавцев за мажа и дело с концом!» — стукнул кулаком по столу Ганин.
Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 17. Читал Сергей Удилов. Апрель 2024 года.